Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, понедельник, октябрь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.70, доллар 78.16, нефть Brent 40.07, прямо сейчас торгуются. Мастер пишет: привет, друзья, как вам эти солнечные дни с включенным отоплением? Включенное отопление? Не знаю. Нет, я слышал, что это сделали, но я не включаю сам батареи, поэтому мне прям хорошо совсем, а вам как? Наверное, это зависит от батарей. Так, что еще? Оппозишнсфюрер. Ого, Der Spiegel, Der Russische Opposition, ну, я не знаю, как это правильно по-немецки, но примерно так, Oppositionsführer, Алексей Навальный, Spricht, Zem и Ersten, ну, у меня немецкий совсем никакой, Mal nach seiner Vergütung. Ну, в общем, сложный язык. Немцы, не обижайтесь, у меня есть историческая возможность не учить ваш язык благодаря нашей победе. Но это смешно, что Oppositionsführer, да, интересно. Ладно. Ярославка стоит перед мытищами сильно, пишет Иван Юрьевич. Что там с Камчаткой происходит, пишет Владислав. Владислав, давайте по пунктам. Значит, первое, зачем мы следим? Минск. Ничего не произошло, и, видимо, ну... И не произойдет, но я уже сказал давно, что уже ничего не произойдет, но все равно есть люди, которые говорят: нет, еще, подожди еще чуток, старичок, еще бахнет. Я говорю: не-не, уже не бахнет, но тем не менее, смотрю, что пишут, опять оппозиция пишет, что у них 100 тысяч, опять есть российские телеграм-каналы, которые перепощивают какие-то странные фотографии и показывают якобы там 100 тысяч, естественно, эти фотографии все из Next, потому что на них стоит огромный вот такой значок этой Next налеплен. Я вообще не понимаю, кто в российских СМИ до сих пор берет фотографии Next. По-моему, после интервью у Дудя все стало понятно с Next, и вообще ни один уважающий человек оттуда ничего никогда не возьмет. Тем не менее, берут зачем-то. Потом я смотрю другие фотографии, там вообще никого нет. Это обычно провластные фотографии. Ну, короче говоря, думаю, что ну, несколько тысяч, наверное, ходят. Может, 10, может, 20, не знаю, может, меньше. Ну, судя по фотографиям из провластных историй, там вообще никого нет. Судя по фотографиям из Next, там 100 тысяч. Верить ни тем, ни другим я не собираюсь, поэтому извините. Но тем не менее, власть в руках Лукашенко, никто никого не штурмовал, не взял никакой дворец, соответственно, даже Лукашенко не летал с автоматом без рожка. Значит, ситуация неинтересная. Закрыли тему Белоруссии, пошли дальше. Дальше у нас, естественно, Нагорный Карабах, там ситуация все-таки в развитии, но тем не менее не в таком развитии, как было в первые дни, то есть ведутся какие-то взаимные обстрелы, насколько я понимаю. И вот идут сводки, сколько человек погибло, рассказывают о том, что происходит с населением, население как спасается, показывают кадры, как люди уходят в бомбоубежище. Ну, в общем, война. Идет война в Карабахе. При этом звучат разные заявления от Азербайджана, от Армении, от других каких-то стран, третьих, в число которых входит и наша страна. То есть идут постоянные заявления и разговоры. В общем, на этом тоже пока точка. И свежак, вот вы правильно заметили, это Камчатка. Свежак — это Камчатка. Вот все начали говорить о Камчатке, потому что там нашли на берегу каких-то осьминогов. И якобы у нас там экологическая катастрофа, и местный камчатский губернатор плавает везде там, ну нет, плавает-то известно, что камчатский губернатор, естественно, ходит, он не плавает, ходит там по морям и океанам камчатский губернатор и инспектирует все и говорит: ну нет, все-таки вот каких-то пятен нефтяных или еще чего-то мы не нашли, да и уже нет никаких мертвых животных, морских гадов всяких разных на на берегу. На что ему сказали, ну, вы же, наверное, убрали уже, да? А он, по-моему, ничего не стал отвечать. Но это не важно. В общем, вот такая история. Добавилась Камчатка. Не знаю, насколько Камчатка вообще интересная. Не знаю, почему, потому что, да, я вижу, что эту тему, как говорится, форсят в интернете, то есть ее всячески педалируют, да, я вижу, что по этой теме высказывается молодежь, да, я вижу, что там лидеры мнений молодежные тоже высказываются, но на этом, в общем, все. Есть три версии случившегося, что же там произошло. Первое, я сейчас вам прочитаю, потому что я запомнить их не смог, хотя пытался запомнить. Вот, но я не на экзамене, поэтому мне можно не запоминать, мне можно прочитать. Сейчас, секундочку. Три версии. Разлив токсичных веществ, техногенное загрязнение. Вторая, значит, первая была. Вторая, природная причина. Природная. Бывает, что-то случилось. И третье, сейсмическая активность, связанная с вулканическими проявлениями. Все. Больше как бы ничего. Вот все. Вот три версии. Они рассматриваются. Какие варианты будут, не знаю. Что из конспирологических и, скажем так, далеко политически идущих версий могло бы рассматриваться, но официально не рассматривается, но, тем не менее, рассматривается оппозиции. Оказывается, там где-то, на Камчатке, есть какой-то вулкан, название которого вы никогда не сможете запомнить. И возле него якобы есть какая-то база, не база, что-то такое, где хранится якобы что-то страшно химическое. И якобы это что-то принадлежит Минобороны. Об этом написали пару дней назад в «Новой газете». Я начал проверять. Оказалось, что база есть, но там хранится нечто сельскохозяйственное. И это еще была публикация от 2009 года в «Известиях». Все, более ничего нет. Но эта тема как-то, точнее, вот этот поворот, он не рассматривается, но вот «Новая газета» его рассматривает. Ну, пусть рассматривает дальше, она вправе в своем, пусть занимается. Где версия, что это Путин во всем виноват, пишет Гот, и испытал новое отравляющее вещество. Ну, это, наверное, нужно в Германию сейчас обратиться. Вы знаете, что сейчас оплот оппозиционной мысли российской, он в Германии. Соответственно, скорее всего, там и скажут, что, конечно же, Путин лично отравил всех этих осьминогов, повыбрасывал их на берег, а потом быстро ушел оттуда. И теперь мы с этим всем будем разбираться. Ну, естественно. Но это нужно спрашивать у Навального. Ну, а кто же еще? База хранения новичка, пишет Юрий Сон. Я так понимаю, что в эту сторону и давят. Да, в эту сторону и пытаются раскрутить некоторые те, кто вот говорит о некой военной составляющей в этой всей истории. Я ее не нашел. Во всяком случае, по публикациям, которые были в открытых медиа, я не нашел никакой там военной составляющей. Ну, кто же вам признается, где лежит что-то очень секретное и ядовитое, пишет Владислав Эдуардович. Владислав Эдуардович, ну, никто же вам не признается, но вы же журналисты, да, вот, мы же журналисты, мы же общественные деятели, мы же все знатоки всего, и если уж мы что-то знаем, то пусть мы хотя бы попытаемся это доказать, правильно? Иначе я могу говорить про любое место, про которое никто не знает, что там хранится химическое оружие, ядерное оружие, какое угодно оружие, ссылаясь на то, что, да кто же вам скажет, что оно там хранится? Вот Владислав Эдуардович хранит у себя дома ядерную бомбу, скажу я. А вы скажете «нет», а я скажу «ну, конечно, признались бы вы, конечно, что вы храните у себя ядерную бомбу». А ведь храните! А вы вот, Владислав Эдуардович, докажите обратное. Докажите, что у вас нет в наличии ядерной бомбы. Докажите всему мировому сообществу, пожалуйста. Или химического оружия, или просто оружия, или даже какого-нибудь порно, или еще чего-нибудь, или наркотиков. Владислав Эдуардович, говорят, вы храните наркотики. Докажите обратное. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если что-то заявляешь, нужно это доказывать. Иначе, извините, ну получается, что это просто заявление, а ссылка на то, что нам никогда не расскажут, ну нам никогда ничего не рассказывали. С какой бы стати? Вообще, задача рассказывать наша. Правильно? Мы сами себе поставили в определенный момент задачу друг другу что-то рассказывать. С какой стати вам что-то должны рассказывать, не знаю, в Минобороны? Вот с какой? Вы что, военнослужащий? Вы генерал какой-то? Вам ставят задачу? Да нет, конечно. Что вам будут рассказывать? Вам расскажут, если вдруг война. Вот сюда, сынок, иди, атакуй. Вот туда? Вот тебе автомат, беги, все, ура, за родину. Вот что вам расскажут. Вам и не нужно ничего рассказывать. И самое главное, что самое вредное, может быть, для вас, это думать. Никогда не думайте. Вообще никогда не думайте, потому что все равно думать никто не умеет из нас, поэтому не надо даже думать. Всегда есть умнее люди, которые уже подумали за нас и просто дают нам приказы. И эти приказы надо выполнить точно и в срок, в полном объеме. Понимаете, больше ничего не надо. Хватит уже, хватит умничать. А по теме, пишет Р, а я и говорю по теме. Я и говорю по теме Камчатки. Еще один поворот в Камчатке. Честно вам скажу, я рад, что сейчас все смотрят именно туда. Я имею в виду активные граждане Российской Федерации в возрасте до 10 лет, потому что, мне кажется, все остальные этим не интересуются. А, еще Дудь. Почему я считаю, что это правильно? Потому что они не смотрят, на Белоруссию. И, б, они не смотрят на Карабах. И это здорово, это здорово. Пусть занимаются несуществующими проблемами, правда? Еще туда я бы присовокупил ЛГБТ. Вот этой проблемой они бы могли заниматься все время, но не до 10, это уже после 18. Пусть занимаются это, пусть спорят, пусть, значит, там, значит, ломают копья, пусть говорят, можно, не можно. Вот этими проблемами занимаются. И еще, ну и в целом надо об экологии, конечно, говорить как можно чаще. Вот это вот глобальное потепление, глобальное похолодание. Пусть люди спорят, защищают докторские диссертации, занимаются этим всю свою жизнь. Ведь это так хорошо, что они не занимаются реальной политикой. Потому что когда и если они начнут заниматься реальной политикой, все эти люди натворят бед. Хорошо, когда политики занимаются политикой, а экологи занимаются экологией. И хорошо, когда большая часть общества интересуется не политическими проблемами, а проблемами, например, осьминогов. Это очень хорошо. Занимайтесь этим, это правильно. Я полностью одобряю. Это действительно важное дело. От этого зависит наше будущее, будущее наших детей. Какую планету мы оставим, а какую мы планету не оставим. Вот занимайтесь этим. Это правильно, это здорово. Это смещение. Смещение просто вашего века. Мышления. Это очень хорошо. Занимайтесь этими несуществующими проблемами. Это здорово. Я вас поддерживаю. Руку жму. Это круто. Правильно. Главное только, пожалуйста, не политикой. Поддерживаю, пишет Евгений 58. Спасибо огромное, Евгений 58. Ну, правда же, чем бы ни тешились, главное не политика. Главное только, пожалуйста, не занимайтесь никогда политикой. Все остальное... В любой момент, в любой момент. 7373948, телефон прямого эфира. Срочно нужно пустить туда Greenpeace, Грету Тунберг и разведку ЦРУ, пишет Год. Разведку ЦРУ нельзя. Там и так наезд идет уже на Тихоокеанскую базу нашу военную. Как раз-таки через Новую газету наезд. Нельзя, ЦРУ нельзя. Хотя наверняка они, как и везде, работают. В конечном счете, весь цивилизованный мир понимает, кто отравил Навального. Это были ЦРУ. Вам же об этом сказал господин Песков. Вы что, забыли, что ли? Скоро зима, я протестую... Или он не это сказал? Он не это сказал, это я это сказал, неважно. Григорий из СПВ говорит, скоро зима, я протестую. Да, можете бороться с зимой, с летом. Можете вообще говорить, что надо добиться того, чтобы в России не было зимы, а было всегда лето и вообще было солнечно, как в Калифорнии. Почему у нас не так солнечно? Давайте возмущаться по этому поводу. Давайте спорить с этим. Давайте писать петиции на эту тему, правильно? А остальное, реальную политику не надо трогать. К черту, зачем реальная политика? С чипами мы уже разобрались, с вакцинами мы разобрались, а в реальную политику лучше не лезть. Зачем? Не нужно. Алло, здравствуйте. Это опасно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Василий Зайцев меня зовут.
Да, пожалуйста.
Да, самое интересное, что весь мир умирает от экологии, там, от всяких, там, Мексиканский залив
уничтожили. И никак не умрет. И никак не умрет.
Да, Северное море уничтожили, англичане там добывали нефть. Потом Норвегию всю там забили этих там бедных тюленей.
Ужас, ужас.
Японцы этих до сих пор этих китов убивают.
Да, понимаете? А Фукусима, подождите, Фукусима да, отравила весь океан, вы что не знаете, весь.
Да, а только в России такие злые русские люди живут, которые уничтожают, так вот ходят.
Осьминогов, да.
Химии, да. Такой, знаете, специально такие вот в этих
полевают.
В защите такой, как вот сталкеры, знаете,
не, я, вот, не я даже не против, что они найдут каких-нибудь разливателей нефти в океан и посадят их лет на 150. Я не против, но нужно чуть-чуть подождать, потому что люди должны...
Просто понимать, нет, самое интересное в другом. Вот как нужно какую-нибудь там компанию там осадить или какое-нибудь там движение, появляется Greenpeace. Они вот одни вышки трогают, а другие не трогают.
Ну, не
было. Если Халибёрдена вот этого Буша никто не трогает, потому что все знают, что Буша...
Потому что это бизнес. Потому что это бизнес.
А наши дурачки, все-таки, извиняюсь за выражение, они Ой, я, мы, Тихий океан.
Мы, Тихий океан. Вот я вам говорю, я, мы, Тихий океан. Вообще, я за Тихий океан. Но что натворили японцы со своей Фукусимой, с этим Тихим океаном, а?
Да.
С Тихим же они вроде натворили, правильно? Никуда же Япония не переместилась вроде бы из Тихого. Спасибо. Что они творят? Что они натворили, эти японцы, с Тихим океаном, а? Скажите, да что там с мировым океаном? Они же свои Фукусимы ядерные все же заразили. Вы что, не знаете, что ли? Вы что там, нефтяное пятно на Камчатке рассматриваете под микроскопом? Вы что, не знаете, что уже все воды мирового океана давно отравлены Фукусимой? Вы что, не знаете, что везде радиация из-за этой катастрофы на Фукусиме в Японии? Вы не знаете этого, что ли? Обычно вулканическая активность, выброс сероводорода, пишет Ярослав. Не-не, Ярослав, это ладно. Вы что, не помните о Фукусиме? Как вы забыли? Как вы могли забыть? Я мы Хиросима в Фейсбуке блокируют, пишет... А, за я мы Хиросима в Фейсбуке блокируют, пишет Гном. Да вы что? Пару лет назад реку Пахру отравили, погибла вся рыба, ниже Подольска никого не нашли. Но проблемы, конечно, нет. Молодец, пишет Николай. Не, это, конечно, страшная проблема все, Николай. На фоне убитых людей в разных странах, когда убивают сотнями, когда мировой терроризм проникает все ближе в государства, которые находятся в непосредственной близи от наших границ. Не, конечно, я про осьминогов с вами поговорю, это для меня очень важно. Понимаете, я хочу вместе с вами от рук террористов умирать с четким пониманием, что у осьминогов все будет хорошо. Я хочу, чтобы, когда нас всех убивали, я вдруг подумал в последний момент, ну, хоть у осьминогов все тип-топ, вот у них-то классно, слава богу, как хорошо. Натурально, я уже понял, что существует в мире, я не скажу пласт, но не скажу разряд, не скажу вид, ну, в общем, существуют в мире такие люди, которых, в принципе, не волнуют другие люди, их волнуют какие-то животные все время. Ну, то есть, вы должны понимать, они будут над сбитой собакой на дороге рыдать, а если кто-то собьет на дороге человека, они будут, может быть, проявлять определенный интерес. Смотри, сбили мужика, не надо пьяным ходить. Понимаете, о чем я говорю? То есть для них вот эти все зверюшки, они ценнее других людей. И мне это кажется странным. Я это считаю неправильным, если честно. Аргументацию я спрашивал. Аргументация звучит следующим образом. Зверюшки ни в чем не виноваты, а люди такие сволочи. Ну, правильно, ты же и есть человек, ты и есть сволочь, ты во всем виновата. Вот тебя собьют, и я не буду даже и слез проливать по тебе, правильно? Логика такая. То есть я почему людей этих побаиваюсь, я вам честно скажу. Почему я побаиваюсь всех этих эко-активистов? Потому что меня они животным не считают, черт побери, и это обидно. Эй, эко-активисты, ведь я тоже животное. Я ведь тоже животное. Почему вы меня не защищаете? Вы что, думаете, я какой-то богоизбранный, особенный? Нет, я тоже животное. Почему вы меня не защищаете, эко-активисты? Почему вы защищаете все время каких-то тюленей, собак, кошечек? Почему не защищаете меня? Защитите меня. Я вообще редкое животное. Я говорящее животное, обратите внимание. Я говорящее животное. Но это не так редко, на самом деле, в мире встречается. Примерно 7,5 миллиардов раз встречается. Но, тем не менее, я говорящее животное. Это явно интереснее, чем вот эти все собаки смотрят на тебя. Вроде как будто может что-то сказать, но ничего не говорит. Говорящее животное, представьте себе, это же круто. Одевается, ходит на какую-то вымышленную работу. Ну, в смысле, пользуется словами, которые придумали другие животные. Это же круто. Никто не отстаивает права человека как животного. Нет, нет, не хотят они этим заниматься. Черт побери. Сообщение от Дроздова. На Камчатке произошло столкновение камчатских крабов и американских осьминогов за территорией, пишет Эдмон. Война в Карабахе — это не проблема животных, пишет Георгий. Война в Карабахе — это наша общая проблема. Человеческое, понимаете, в чем дело? Прямо в эту секунду люди убивают людей. Люди убивают людей десятками, а то и сотнями. Разные сообщения идут. А я, мол, должен думать о пятне на Камчатке. Ну, это странно, на мой взгляд. Ну, а на ваш, может быть, и нет. Почему нет? нормально, правильно. Так вот, возвращаясь к этим всем экоактивистам, которые не считают меня животным. Странно, считайте меня животным. Везде можете говорить гудошников, животное. Потому что это правда. Я примат, да, безусловно, я животное. Итак, внимание. Выше, конечно, примат, куда что-то говорить. Хотя выше примат — это речевая избыточность, на мой взгляд. Ну ладно. Так вот эти экоактивисты, натурально, они, если умрут все люди, они вообще даже глазом не моргнут. У меня такое ощущение. То есть прям вот пойдет какой-то рейд, кто-то пойдет убивать людей на планете Земля. И экоактивисту скажут: собак трогать не будем, кошечек трогать не будем, дельфинчиков тоже, все, только людей. Он скажет: ладно, я пойду тогда чай попью. Скажет: да, ты не мог бы, прилетят с Марса, скажут: ты не мог бы испить чаю, экоактивист. Почему-то они выбрали экоактивиста. Он первым встретился на дороге, рассказал им, что на планете живут сволочи одни, которые ненавидят свою собственную планету. И они говорят: ну мы тогда тебя отпускаем, иди попей чай, а мы всех убьем, людей. Он скажет: без проблем, это очень правильное решение. Наконец-то, наконец-то летучие мыши почувствуют себя свободными. Понимаете, о чем я говорю? То есть я боюсь экоактивистов, я вообще боюсь всех людей, которые любят животных больше, чем других людей. Мне кажется это невероятно странным. Это как бы лев, любящий больше гиен, чем других, ну, чем львиц. Давайте так, львов он не любит, львиц, понимаете? Лев любит гиен больше, чем львиц. Вы где-нибудь видели такое в природе? Или гусь, который любит больше кур, чем гусынь. Вот скажите, гусыни есть же такое, да? Вот есть же режиссухи, значит, есть и гусыни. Значит, гусынь. Вот скажите, это нормально или нет? Ну, такое хоть раз вы видели? Муравей, который отдал свою жизнь за птицу вместо других муравьев. Вы когда-нибудь слышали об этом? Я ни разу не слышал о таком. Не было такого. Ну, только собаки так делают. Только собаки отдают свою жизнь за других животных. И эти животные люди. Только собаки. Все, я больше животных таких не знаю. Собака отдает свою жизнь за человека. Но собака — это первое животное, которое мы приручили. Произошло это, по-моему, говорят, там 15 тысяч лет до нашей эры вообще. Вот это было очень давно. Это первое животное. Ни корова, ни свинка, ни кошечка. Тем более кошечка вообще никому не нужна. Бесполезный какой-то комок шерсти. Собака. Все, вот собака только друг человека. Вот за собаку только и будем биться. А ваши осьминоги, да вплевать. Вот хоть один осьминог беспокоится о том, взял я ипотеку или нет. Скажите, хоть один осьминог беспокоится об этом? Нет, поэтому я его съем. Желательно живу. Как это делают в Японии, правильно? Одна печаль, мы его не съели, он помер сам. Вот в чем беда этого осьминога. А так надо было его съесть живым. Есть только проблема: когда ешь живого осьминога, там щупальца у него могут прилипнуть к горлу, можно задохнуться. Иногда так умирают люди в Корее, в Японии, там в разных странах, где любят есть вот эту всякую живность. Любили есть, пока Фукусима не рванула и весь океан не отравили к чертовой матери. А теперь нужно разобраться с пятном на Камчатке, естественно. Или кот, который любит котов больше, чем кошек. Мы, люди, странный вид, пишет Владимир. Да не котов, а именно кот, который любит собак больше, чем кошек, понимаете? Или, например, верблюд, который беспокоится о судьбе волка. Видели когда-нибудь такого верблюда? Я никогда не видел. Так что мы, конечно, сумасшедшие все. Люди сумасшедшие животные. Просто психи, абсолютно на всю голову отбитые. Но, серьезно, мы когда-то подумали, что мы главные, что мы венец природы, и теперь мы себя пытаемся вести как венец природы. Одни, как венец природы, пользуются этой природой на полную катушку, а другие вообще приносят себя в жертву. Говорят: я отдам все за этих осьминогов. Ну, отдай тогда, раз уж хочешь, то и отдай. Мы же не можем тебе ничего запретить. Мы сами точно такие же, равнозначные с тобой животные. Тоже высшие приматы, как и ты. Слишком умные обезьяны, понимаете? Я бы даже сказал, не умные, а слишком сумасшедшие. Crazy monkeys, мы сумасшедшие обезьяны все. Нет, разве нет? Венец и конец природы, пишет Эдмон. Смерть человеком, Бендер Родригес, пишет Алексис. Причем тут осьминог, там люди обожгли роговицы глаз, пишет серпуховчанин. Серпуховчанин, люди прыгали в пятно фенола и обожгли себе глаза. Зачем они это делали? Можно я вас спрошу один раз в жизни, пожалуйста? Натурально, страшные дела. Зачем они это делали? Видите пятно фенола, не прыгайте в него, я всех предупреждаю. Если вдруг вы бросили сухой лед в бассейн, не прыгайте туда, вы умрете. Это из недавнего опыта. Не прыгайте туда, вы умрете. Не пейте нефть, вы умрете. Не пейте нефть, нельзя пить нефть. Нельзя заливать нефть в глаза, нельзя заливать нефть в уши. Из нефти нужно делать бензин, а бензин заливать в бензобак. Бензин, кстати, тоже не пейте. Опасно. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. 95-й писал. Среди людей много уродов, это наследие того, что у них есть мозг, которого лучше бы не было, и они бы были просто зверьем. Хорошим, видимо, да? 95-й. Я почти с вами согласен, но не согласен в одном, по поводу того, что у кого-то есть мозг. Слушайте, если у людей мозг, они могут вложиться в МММ? Мне кажется, это риторический вопрос, оставим его на рассмотрение где-нибудь дома уже за чаем. Сегодня вечером со своими родными обсудите обязательно. Если у людей есть действительно мозг, то могут ли они или могли они вложиться в МММ? Просто задайте себе этот вопрос. Глава Камчатки назвал три возможные причины экологического бедствия. Власть рассматривает техногенную, природную и сейсмические проявления, повлекшие за собой экологическую катастрофу. Об этом пишут «Аргументы и факты». И меня спрашивают, а если без сарказма, важно, что люди интересуются экологией в стране или нет? Если без сарказма, то да, важно. Валентина Матвиенко, школьный учитель, не только предметник. Что это значит, я не понимаю, но Валентина Матвиенко понимает, возможно, понимаете и вы. Вероятно, это как-то связано с тем, что сегодня день учителя. Всех учителей поздравляю с этим прекрасным днем. Постарайтесь как можно меньше калечить психику своих учеников. Иначе получите вот таких потом ведущих, как я, понимаете? Не делайте этого, будьте добрее. Иначе у вас будут все время такие ведущие, как я. А? Купи себе Светлану с горбом. Адский репортаж с рынка верблюдов в Египте. Это адский, это не я сказал, так написано заголовок в «Аргументах и фактах». Вечерняя Москва. Москву выдвинули на премию World Travel Awards в 7 номинациях. Видимо, это как-то связано с тем, что это мировая премия, путешествие, вероятно, и Awards — это самая премия и есть. В 7 номинациях. То есть к нам приезжают, туристам нравится, Москва классный город. Всех с этим поздравляю. Если кто-то считает, что Москва не классный город, он слепой идиот. Слепой в смысле мозга, то есть он ничего не понимает, он видит и не понимает, он просто идиот. Потому что, или он где-то, он вообще нигде не был никогда. То есть ему не с чем сравнить, ни с Парижем, ни с Берлином он сравнить не может. Армения опубликовала видеоролик обстрела Степанакерта. Это серьезные новости, вечерняя Москва, можете посмотреть этот ролик, естественно, про Нагорный Карабах. Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения. Так это было уже, тоже можете смотреть в вечерней Москве. Анастасия Ракова поздравила учителей с профессиональным праздником. Ну и это тоже. 4 балла пробки в Москве, мы идем дальше. Поздравь уголовный розыск, пишет Р. Поздравляю уголовный розыск с тем, что я никакого отношения никогда не имел к уголовному розыску. И надеюсь никогда в своей жизни не иметь никакого отношения к уголовному розыску. Поздравляю уголовный розыск. У вас сегодня праздник, Р, или как? Сегодня день... А, да, сегодня день уголовного розыска. Да, 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 да. Так, я краб с Камчатки, поверьте, все не так однозначно, пишет Мышел. Да? Среди... Вы неугодных блокируете? Не могу дозвониться. Да не, я просто звонки не брал, второй. Все нормально. Но неугодных я блокирую, конечно. Но в этот раз я просто не брал звонки, потому что очень хотелось высказаться. Я соскучился по вам за выходные. Вы хотите высказаться? У вас есть желание? Давайте. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Пожалуйста, у нас есть темы, мы можем по всем этим темам говорить. Наверное, самое свежее и острое — это вот та самая Камчатка. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро.
Да-да-да, здрасте.
Да, ну хотел привет передать Борисовне, то, что я бред несу. Ну это не бред, конечно, я просто читаю нужные книжки.
Конечно, конечно. Сведения. Какие?
Да-да. Вот и еще что. Ну. Нас еще травят, знаете, официально чем? Отвальные гексафторида урана, грунт. Угу. Завозит сюда правительство.
Специально.
И здесь перерабатывают. Это еще наш великий...
Это еще при сказал. Рюриковичах было?
Нет, нет. Уже давно завозят, завозят. Обычно, знаете, куда? А, Томск, Ангарск, Красноярск.
Так.
И этот грунт выделяет едкий
И на Камчатке, в связи с тем, что в Томске завезен грунт, вдруг осьминоги начали умирать, да?
Ну, понимаете.
Ну, понимаю, я еще и географию учил.
Понимаете, в чем дело?
Я-то понимаю, конечно, я понимаю, в чем дело. Я понимаю. Но в самом начале вашего спича вы сказали все, что должны были сказать. Надо было на этом ставить точку. Зачем вы продолжили? 7373948. Вы все еще боретесь за свою свободу слова, насколько я понимаю. Боритесь, это правильно. Видите, я же не блокирую. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Григорий.
Да.
Ну, я где-то слышал, что это подбросили нам, значит, англичане этих осьминогов, отравленных новичком.
Скорее всего.
Вполне
это ЦРУ.
Возможно, такая версия, да.
Да. Вот это уже выглядит реальным.
Да. Вот это самая близкая, скажем, версия.
Ми-6.
Тому, что может быть. Да.
Да-да-да, я понимаю. Хороший сарказм. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, добрый день. Решите об актуальном вот прям на
сегодня. Безусловно, давайте.
Товарищи водители, вот отменили ограничения, связанные с на Рублевке, вот Аминьевка, Рублевка, и вот эта временная разметка, то, что нанесена, все, знаки убрали, ну едьте как и надо, вот как обычно, три полосы, все, ну как, вы что, ПДД не знаете, елки-палки. Все начинают на Рублевке от заправки BP сжаться в две ряды, в два ряда, господи.
Да-да-да.
Вот сжаться в два ряда, а один оставлять. Ну, сняли это все, это на неделю вводили. Ну что на вас красная, это оранжевая линия на асфальте действует как красная тряпка на быка? Вы
знаете, в чем дело? Вот я вам гарантирую, что все вот эти люди, нарушающие правила, это не слушатели, говорит Москва. Наши они, все молодцы.
Они не нарушают, они в том-то дело, они боятся нарушить, не надо бояться. Все, знаки убрали, что это автобусная только полоса, это вводилось на неделю. Ну что вы в два ряда-то жметесь, как бараны?
Наоборот, то есть они привыкли. Значит, я могу сказать, что все вот эти, как бараны, которые, это не слушатели, говорит Москва, потому что наши не бараны.
Согласен, потом наши самые.
Ну они нас, в этом и проблема. Они сейчас не услышат, бараны нас не услышат.
Пусть тогда наши откроют окно и свистнут. Стадо, за мной, стадо, давайте. На третью полосу она может ехать.
Конечно, спасибо. Все, да просто зачем? А зачем вы ему говорите ехать по трем полосам? Вы сами потихонечку протискиваетесь. Сами потихонечку, как говорится, по-микояновски, между струек. Сами протискивайтесь. Зачем вам подсказывать им, этим бестолковым? Пусть они дальше сидят и слушают там свои эти развлекательные радиостанции, а мы потихонечку протиснемся, где нет знаков, нет разметки, не придет штраф. Потихонечку. Пускай это будет эксклюзив наш. Пусть мы только знаем об этом. Пусть мы небольшая группа очень хитрых и умных приматов, да, знаем об этом. А все остальные, все вот эти вот высшие создания, все эти богом дарованные им мозги, да, пускай они стоят в этих пробках. Зачем? Зачем им подсказывать? Да? Не надо ехать по трем полосам, лучше пусть стоят, а мы их объедем по... Вот, Владислав Эдуардович, сразу все-таки видно, что вы бывший сотрудник правоохранительных органов. Вы не собираетесь ничего делать для других, правильно? Владислав Эдуардович, молодец, вот и я такой же. Я был бы не менее душным, чем вы. Я думаю, что Владислав Эдуардович когда-нибудь, вероятно, если вдруг что-то изменится в стране, мы можем вместе, мы можем быть напарниками в этом деле, понимаете? Представляете, как мы могли бы здорово работать? Подумайте об этом. У нас, видите, голова в параллель идет, вот правда, в параллель. Мы прям параллельно мыслим, здорово. Боюсь сдавать экзамен по вождению, может, посоветуете что-нибудь, пишет Катя. Да, Катя, советую не сдавать. Если вдруг вам нужен мой совет, не сдавайте, не надо. Не нужно вообще получать водительское удостоверение. К чему это все? Есть электросамокат, он ездит со скоростью 70 км в час. Просто постарайтесь не разбиться на нем. Как вариант. Второй вариант. Сдайте. Сдайте, и можно ездить на автомобиле, учитывая тот факт, что не все люди одарены мозгами. Понимаете, да? Вам главное, когда вы будете ездить на автомобиле, научиться прогнозировать ситуацию на дороге. Или, по крайней мере, всегда пытаться прогнозировать эту ситуацию. То есть вы должны читать движение, читать других водителей. Кроме того, что вы, конечно, должны читать знаки, но знаки вы читаете для кого? Для правоохранительных органов, правильно? Потому что раз не прочитали нужный знак, где-то превысили, и тут мы уже с Владиславом Эдуардовичем стоим. А, Екатерина, как я не знаю, по батюшке, допустим, вы, не знаю, Викторовна. А, Екатерина Викторовна, превышаем, да. И начинаем вот здесь разводить свою духоту с Владиславом Эдуардовичем на пару. Конечно. Вот, да я не хотела, да я... Вам это нужно. Вы для нас читаете знаки, для правоохранительных органов, а для себя вы читаете дорожную обстановку. Летит какой-то псих, вы видите, что он превышает раза в три, уже видите в зеркало, вы скрываетесь от него изо всех сил, вы стараетесь не попасть под удар. Вы видите мотоциклиста, который протискивается между рядов где-нибудь в Лефортовском тоннеле. Где-нибудь там он протискивается между рядов, вы понимаете, что он смертник, он умрет. Ваша задача сделать так, чтобы он умер под чужими колесами, а не под вашими. В том смысле, что не надо его толкать под чужие колеса, а не надо делать так, чтобы он попал под ваши. Вот и все, вы уворачиваетесь от него, вы спасаете себя. Вообще, я считаю, что лучше всего навыки вождения автомобиля развивает навык вождения велосипеда в городе. Почему? Потому что когда ты на велосипеде и у тебя нет велодорожки, ты вообще всегда, абсолютно точно в любых ситуациях самый уязвимый и убогий человек на свете, если ты на велосипеде. Объясняю почему. Потому что если ты врежешься в пешехода, которому вообще плевать, он не смотрит никуда, он может идти задом, он может идти как угодно, если ты врежешься в него, ты виноват. А если на дороге, то там тебя будут жать на автомобилях, на мотоциклах, на всем чем угодно, потому что чё ты выперся на своем велосипеде, убогий, на дорогу? Что ты тут делаешь? Тебе будут сигналить, тебя будут ненавидеть, и если вдруг произойдет ДТП, ты умрешь, а не он умрет. Ты умрешь, твоя смерть будет. Поэтому самое ущербное существо на дороге – это человек на велосипеде. Запомните это навсегда. И если вы хотите на самом деле научиться читать дорожную обстановку, садитесь на велосипед и, рискуя собственной жизнью, иначе никак, учитесь читать дорожную ситуацию. Всех идиотов вокруг. Еще вариант обучению – ну, читки, да, прочтению дорожной ситуации, это очередь в Ашане. И вообще, в смысле, в целом, движение в торговых центрах. Если особенно с тележками, это прекрасно. Любой большой магазин, где вы покупаете продукты, какой-нибудь там Окей, Ашан, любой. Самый-самый лучший вариант. Почему? Потому что посмотрите, как люди ходят с тележками в руках. Они идут в одну сторону, тележка катится в другую, а смотрят они вообще в третью. То есть это люди абсолютно непредсказуемые. А вам надо их предсказать. Попробуйте пройти по Ашану так, чтобы никогда и никого нигде, ни при каких обстоятельствах не зацепить тележкой, чтобы никто не зацепил вашу. И вы научитесь читать дорожную ситуацию, потому что вы научитесь, наконец-то, читать идиотов вокруг себя, а их великое множество, их даже большинство, можно сказать. Не в силу того, что они очень глупые, в силу того, что они неряшливые, ну, понимаете, им все равно, они рассеянные. Иду и иду, ничего, обойдут. Они ведь и на дороге такие же. Вот у них тележка в руках или автомобиль, вот руль в руках, они одинаковые, понимаете, да? Они одинаковые, это такие люди. Все, вы меж этих людей должны каким-то образом вот лавировать, просачиваться, находить себе вот эту лазейку, проникать в эту лазейку. Иначе никак, иначе никак. Вот, надеюсь, мой совет вам будет полезен, Екатерина. Как же вы правы, пишет Сергей. Да, Сергей, знаете, и мне для этого даже делать ничего не надо, чтобы быть правым, потому что мне достаточно смотреть на жизнь. И я смотрю на жизнь своими глазами, вот и все. Ну, это же очевидно. Катя уже передумала идти на экзамен, пишет Мирон. На Боженко радио плохо ловит, пишет Владимир. Владимир, переходите в интернет. Какого черта, почему до сих пор на FM? Переходите в интернет, это гораздо удобнее. Плюс 100, Катя, остановитесь, передвигайтесь на такси, пишет Дмитрий. Вообще этот тип любитель гонять по обочине без прав. Это про слушателя, пишет другой слушатель, 800-й. Все знает знакомый из администрации, спросите у него, пишет 48-й. Ну да, знакомый из администрации... мой друг, точнее, друг моего друга, депутат в Государственной Думе и прочее. Да, я это все знаю. Они все знают и обычно присылают в WhatsApp аудиозаписи о том, что нужно делать. В машине слушаю, пишет Владимир. Владимир, в машине слушайте, но через интернет. У вас есть возможность подключить... У вас есть Bluetooth? Если нет Bluetooth, есть ли у вас AUX? Если есть, то тогда вы можете воткнуть в телефон провод и там слушать через интернет. Я, в общем, так и делаю. Вы знаете, я могу слушать BBC, например, если мне нужно, для чего-то. Вражью пропаганду могу слушать. Я иногда гружу 30 бутылок воды по 5 литров, вес тележки примерно 150 килограммов. Один раз снес всю расторопную тележку, пишет Денис. Помогает не сильно, больше всего ахилл тележкой жена подбивала, хотя на права мама сдала, пишет Трифит. Передвигаться на такси? А там таксисты, особенно из эконом-класса, вообще ПДД в руках хоть раз держали, пишет Сергей. Ну да, это большой риск на самом деле передвигаться на такси. Лучше не передвигаться. Вообще, идеальная жизнь у нас была на самоизоляции. Наверное, с этим никто не будет спорить. Во-первых, у водителей не было проблем, которые действительно должны были сесть в автомобиль и приехать куда-то. Все остальные ведь не должны, все остальные просто так выезжают на дорогу. Им просто нечего делать, они садятся в машину и куда-то едут по утрам, правильно? А когда люди ездят по утрам, когда они именно должны, они это их обязанность сесть за руль и поехать, в Москве знаете сколько баллов? Я вам напомню, ноль. В Москве ноль баллов, когда за рулем только те, кто должны быть за рулем. Соответственно, вот сейчас в Москве, внимание, сколько? 5 баллов? Это 5 баллов не пойми кого. Это 5 баллов непонятных людей. Просто они куда-то едут. Зачем? Непонятно. Что они собираются делать? Непонятно. Потому что когда едут только те, кто должен ехать, ноль. В Москве ноль. Я бы сказал, что это в 5 раз меньше, но ноль это не в 5 раз меньше. Это на 5 баллов меньше, но не в 5 раз меньше. Уже делить, умножать на ноль, какой смысл, невозможно. Вы поняли, о чем я говорю? Если бы хотя бы был 1 балл, когда ездят только те, кто должен. Нет, ноль, их вообще нет. Соответственно, вообще никого нет, кто должен куда-то ехать. Соответственно, куда вы едете? Куда вы едете? Хорошо бы было на самоизоляции дороги сказка без пробок и дураков, пишет Владислав. Ну, я же вам говорю, Владислав, что ж. Без меня дороги были, уже прекрасно, я считаю. Имитирую поездку на работу, чтобы послушать Гудошникова, пишет Резник. Ну, Резник, это дело. Это дело. Здесь я с вами согласен. Допомню карантин с Нагорной в Химки в 18.00 35 минут, пишет Денис. Спасибо за настроение, Мирон говорит. Пожалуйста, Мирон. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как это должен, не должен, или какая, и как такая статистика вообще может существовать, пишет Георг. Как это, Георг? Ну вот смотрите. Вы обязаны сесть за руль, потому что вы, внимание, водитель. Да, это ваш хлеб. Вы водитель общественного транспорта. Вы обязаны сесть за руль. Вы должны. Все. Остальные по домам. По домам. А, не, подождите. Вы водитель, например, автомобиля, привозящего хлеб и другие продукты в ближайший продуктовый магазин. Развозите еду. Вы обязаны сесть. Вы водитель, везущий мне воду. Бутилированную. Вы обязаны ехать. Все. Это ваша прямая обязанность. Сквозь бури и грозы вы должны привезти мне эту бутылку воды, потому что я хочу пить. Я же не буду пить из-под крана, или, может быть, мне еще кипятить. Нет, я хочу пить, поэтому привезите мне попить. Все доставщики еды — это обязательные люди на дороге. И в жизни вообще. Я считаю, что мир должен состоять из меня и доставщиков еды. И одежда. Иногда. Иногда одежда. Иногда они должны переквалифицироваться и привезти мне одежду. Все. Все остальные зачем в мире нужны? Правда. Я и доставщики всего. Больше ничего не надо. Но привезли еды, привезли одежды, привезли... Что они там еще привезли? Что-то привезли. Вот и все. Если все по домам сядут, то водитель общественного транспорта тоже не нужен, пишет Владислав. И это правда, и это правда. Ведь это общественный транспорт, это от слова «общество». Тогда и вы будете не нужны, пишет Анатолий. Как? Я же покупаю. Анатолий, я покупаю, я нужен. Я же потребитель, я же живу в рыночной экономике, я же в капитализме. Единственное, что нужно в экономике, в рыночной и в капитализме, единственный человек, который нужен, это человек потребления, это человек-потребитель. Хороший потребитель – это я. Я трачу деньги, я хочу потребление безмерное, понимаете? Я хочу безмерного потребления. Золотые унитазы, дорогие машины, украшения, правильно? Ну как сейчас без золотого зуба? Как сейчас без золотого зуба? Кто тебя когда будет уважать в обществе, если у тебя нет золотого зуба? нужен золотой зуб. Как сейчас без золотой цепи? Как без нее? Как сейчас без браслетов? Как сейчас без часов? Как сейчас не купить iWatch? Какая последняя? Седьмые, шестые, десятые, неважно. iWatch. А как не купить? Как не купить? Нужно купить. Обязательно нужно купить. Тут еще новая PlayStation выходит. Надо покупать, не на старой же сидеть, что я, отстой. iPhone надо менять уже. iPhone надо менять, у меня седьмой. Я вообще как-то, не знаю, застрял в прошлом. Какой там новый iPhone? Новый показали или нет? 12-й показали, он же 12-й новый. Его показали, его до сих пор не показали. Что случилось? Не придумали ничего нового? Вот уж странно, они с третьего не придумывают ничего нового. Какая разница? Дайте мне 12-й iPhone. Пусть ему будет такой же, как 11-й, такой же, как 10-й, такой же, как 8-й, такой же, как 7-й, такой же, как 6-й, такой же, как 5-й, такой же, как 4-й, такой же, как 3-й. Какая мне разница? Просто я хочу купить телефон за 150 тысяч рублей. Дайте мне его. Где он? Какого черта? Что там делают в Apple? Что там делают эти мозговитые ребята из Купертино? Чем они вообще занимаются? В носу ковыряют? Я не понимаю. Мои деньги уже готовы. Где ваш телефон, придурки? Дайте мне телефон. Они мне не дают телефон. А? Кто вообще слушает радио не в машине, пишет Данила? Только самые умные люди на планете Земля. Вы не понимаете? Только эти люди, самые лучшие из лучших, они слушают радио всегда, 24 часа в сутки. Ну, не телевизор же смотреть. Или что, в интернете может поковыряться? В интернете может поковыряться, извращенцы грязные. Я знаю, что вы делаете в интернете. Наркотики покупаете и порнуху смотрите. Больше вы ничего не делаете в интернете. Что вы там делаете? Кто-то последний раз заходил на Википедию, только я. Больше никто не заходил на Википедию. Я и, наверное, Михалков. Вот два еще человека. Я бы сказал, что в Кремле все заходят в Википедию, но они не заходят в Википедию, у них интернета нет, они об этом говорят. Все. Вот и все. Кто еще вообще заходит в этот интернет? Что там нужно? По делу. Все остальные, порнуха какая-то и наркотики. Вот чем вы занимаетесь в интернете. И не рассказывайте мне, что вы что-то там делаете. Что вы детали для автомобилей заказываете там. Нет, одежду, может быть, там покупаете. Нет, не рассказывайте. Это прикрытие, это борода. Вы все грязные извращенцы. С вами страшно. А у нас что... А, простите, друзья, я хотел еще немножко пообзываться на вас всех, но сейчас, на самом деле, вы прекрасные люди, сейчас, как она называется, рубрика она называется, перезагрузка, после этого новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, октябрь, день 5-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Четыре балла пробки в Москве. Вот было 5, а стало 4. А почему? Потому что я всех вразумил. Говорю, дома сидите. И вот, да, сработало. Нефть бренд 40.15, доллар 77.98, евро 91.46. Торгуются, естественно, прямо сейчас. Это неофициальный курс Центробанка, чтобы вы понимали, на всякий случай. Официальный курс вы слышите в новостях. Что, опять пропуска хотят вести, пишет Денис. Есть такая информация, ведомости сообщили. Давайте я себе, кстати, заберу. Тем более, такой прекрасный телеграм-канал публикует эту информацию. Называется он «Говорит Москва», поэтому заберу себе в свой прекраснейший телеграм-канал Гудошников. Если хотите, можете подписаться, а можете не подписываться. Иногда заглядывать просто. Ведомости сообщили о возможном ужесточении мер по COVID-19 в Москве. Мэрия столицы прорабатывает якобы несколько сценариев. Один из них – возвращение к пропускному режиму. Об этом изданию рассказал близкий к мэрии источник. Короче говоря, эта информация требует подтверждения. По его словам, московские власти оказались в затруднительном положении. Необходимо подобрать аргументы и предпринять шаги, которые позволят помочь в борьбе с коронавирусом. Так, здесь опечаточка. И не сильно повлияют на бизнес. Сейчас я тут нашим отошлю. Немножечко не допечатали окончание. Немножечко не допечатали... Вот, сейчас, секундочку. Так, так. Все, братцы, сейчас допечатают окончание, все нормально. Значит, братцы и сестрицы, зачем ты в студии держишь человека в заложниках? Почему же, по нему же видно, что невозможно слушать твой бред, пишет АП. Прости меня, братишка. Чуть-чуть потерпи. Дальше все будет нормально. Еще часок. Всего, даже меньше. Быстрее бы пропуска вводили, ездить стало невозможно, пишет Чиба. Ну, вот такая аргументация мэрии может быть подарена с нашей стороны. Скорее бы, а то невозможно ходить и ездить по Москве. Слишком много людей. Давайте обсудим. 7373948, телефон прямого эфира. Это версия, это информация источника близкого к мэрии. Есть у меня ощущение, что у меня тоже есть источники, близкие к мэрии, и пока эти источники, близкие к мэрии, мне ничего подобного не говорили, значит, что, может быть, у ведомостей... Хотя, с другой стороны, что у ведомостей нет источника, близкого к мэрии. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, салют.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Я за введение каких-то мер.
Да.
Потому что, ну, обратите на тенденцию роста ковида в Москве. Mm-hmm. Слушайте, за неделю буквально там в 300 раз выросло все. Собянин предложил там меры на удаленку людей там временно 30-50%. Ну, как правило, частные фирмы, которые работают, они не отправят своих работников на удаленку. Это, во-первых. А во-вторых, так как ездили, так есть. В Москве все то же самое, как и есть. Немного стали ужесточать меры с масками. Ношение в общественных местах, в магазинах и бла-бла-бла. Да. Но по поводу пропусков это нужно. Но нужно вводить прям вот очень тонко, очень прям вот подходить к этому. Не так прям охально сразу там вот всех обязать по пропускам там строго.
Давайте так. Все, кто сейчас находится в торговых центрах, их вообще из дома не выпускать. Потому что они не на работе, они непонятно, что делают. Правильно?
Торговые центры, я вам скажу, знаете, не стоит вот так вот, опять же, неизвестно, чем они занимаются. У каждого там есть выходные и все.
Не, я не про тех, кто работает в торговом центре, я про тех, кто сейчас туда пошел.
Кто шарится там, да.
Ну, когда кто крутят бывает, телефон вот так вот в руке, вот между двух пальцев.
Этот работающий по-братски. Вот.
Да.
Дело в том, что некоторые торговые центры, немногие торговые центры по сей день не вводят вот эти вот жесткие ограничения по маскам. Там тоже шарятся по коридорам без масок, без перчаток, по барабану. Вот этим торговым центрам просто нужно внедрить вот эту систему, когда в тех торговых центрах, которые себя уважают, там, меди всякие, они вот себя уважают, и там ты не зайдешь без маски, без перчаток.
Я понимаю, вот просто раньше, я, насколько помню, в самом начале говорили, перчатки негде купить, маски негде купить, очень дорого стоят, часы не стоят копейки, почему не покупают?
Все сейчас есть, и копейки стоят просто вот... Расслабуха все, да ладно, меня это...
Да уже все, уже как будто бы
конечно,
все.
Конечно, все прошло, уже вирус не такой сильный, говорят, он уже как бы ослаб, он даже если я заболею, у меня там уже так лайтовенько пройдет на ногах, я перенесу и все прочее. А я вот мне на той неделе слушал передачу Алексея Николаевича, этот «Отбой».
Uh-huh.
И там целая передача... Да, 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 да. И там час он посвятил звонкам, кто переболел ковидом. Ёлки-палки, у меня аж мурашки на затылке. Какие истории люди рассказывают с этим ковидом? Я слышал там много всяких историй. Там людей там этот приехал, куртку забрал, уехал к себе туда в глубинку, там всех перезаражал, там умерли. Там. А это там вообще, там люди такие истории рассказывали, душераздирающие просто. Блин. Я думал, ничего себе люди попадают. А мы все равно вот это халатное отношение. Я сам не такой уж прям буквоед, любители законов, прям вот четко соблюдательный.
Ну да.
Но, тем не менее, вот, слушайте, бывают такие пары моменты, которые действительно нужно. Вот, ну, хоть ты переламывай себя, но это нужно.
Ну,
делать,
нужно. Перчатки, просто надо.
Да, переломать, и как бы это сразу...
Но перчатки, и, конечно, это очень противно.
Ну, это харит, конечно. Эти перчатки, их чуть 10 минут. Я вот экспериментировал. У нас снабженцы закупили опять перчатки. Какие-то модные, примодные, латексные, там, какие я в секс-шопе, извиняюсь, покупаю постоянно. Вот. Я и ходил, говорю, дай померить, говорю, пах, на минуту просто похожу по офису, посмотрю, как они работают. Одел, я дошел до своего кабинета, посидел, что-то там ручкой пописал, там, ну, минут, наверное, 7-8.
Да.
Капец, я снимаю перчатки. У меня руки, как вы знаете,
мокрые,
там,
мокрые.
Все,
да-да-да.
Разбухшие.
Да-да-да-да. Все это курага какая-то.
Да, вот этот курага, говорю, елки зеленые, руки вообще не дышат, но это сложно, да.
Да.
Проще всего, мне кажется, вот ты едешь в машине, там, без маски, без перчатки, одел, положил в карманы с собой. И перчатки, мне кажется, лучше все-таки вот эти, знаете, есть...
Тряпочные есть.
А просто такие салафановые такие, они безразмерные такие.
А, есть такой вариант. А есть тряпочные,
да,
вообще?
Да, прям тряпочные. Или тряпочные, или тряпочные, да. Из них руки дышат, вроде бы, и воздух попадает туда, вот, так что я думаю, что нужно немного...
Не, у меня вообще появилась одна идея, спасибо. Я когда просто иду в магазин, я прям совсем в маске, все как положено. Перчатки, это очень тяжело. Вот, но маска, да. Я подумал, так это же вообще... Вот я ходил, действительно, вот по магазину ходил, и мысль такая. Слушайте, а ведь вообще хорошо, что есть маски. И вообще хорошо, что... Люди их стали носить. И знаете почему? Я вот так подумал, почему это хорошо? Потому что я рад, что мне никто в лицо не дышит своим ртом. Вот о чем я подумал. Вот чисто такая история произошла со мной. Хотите верьте, хотите нет. Я думаю, так это здорово, что люди, даже не больные ковидом, не дышат своим ртом в меня. Это же приятно. Ну, в смысле, это хорошо. Потому что если представить себе, что происходит в автобусе, там ни одного, например, больного ковидом нет, но тем не менее, что происходит в автобусе и чем мы там дышим, когда вместе все едем в нем, боже, мы же дышим чьими-то легкими. Ну, в смысле, тем, что было внутри. Мы же захватываем это. Чей-то перегар, чей-то кариес, чей-то еще что-то, вот эту отрыжку чью-то, да? Еще что похуже бывает. Бесшумно, но совершенно каверзно. Короче говоря, вы поняли? Да, маски недостаточно, нужно еще что-то. Надо вообще со всех сторон человека как-то подзакрыть немножко, чтобы его жизнедеятельность не была такой всеобъемлющей и общественной. А? И я подумал, а может быть, сделать себе крутую маску навсегда? Ведь маска — это круто. Ведь без маски это не круто, а маска — это круто на самом деле. Всегда, чтобы она была. Я вот смотрел на все это одеяние самураев. Они все в масках были. Ну, там, правда, дыры такие во рту. Ну, то есть там ничего она не защищает. Но в целом такой Sub-Zero и Скорпион, понимаете? Какая польза от перчаток, ведь под ними еще больше бактерий на потных руках. Без перчаток люди чаще хотя бы протирают руки, пишет Георгий. Слушай, смотри, какие перчатки. Надо купить вот эти белые перчатки или черные перчатки. Такой, знаете, Хитман. Как Хитман. Ходить как Хитман, да еще и в маске. Купить красивый костюм, купить черные перчатки. Можно белые, в зависимости от того, какие вам больше нравятся. Ну, наверное, лучше черные. Черные тканевые перчатки. Уже хорошо, костюм с перчатками. Красиво. И маску. Маску какую-нибудь крутую, черную, пошитую на заказ, специально для тебя. А? По твоей голове, чтобы она выглядела, чтобы она вид имела. Потому что все маски, которые были в моих руках, кто бы мне где их не продавал или не дарил, они все какие-то не совсем крутые. Все время тянут уши куда-то в область глаз. Почему-то у всех маленькие маски. Или у меня слишком большая голова. Тут два варианта. Прямо свою сделать. Крутую маску. Я вчера видел человека в респираторе в магазине. Прям в респираторе. В каком-то таком, как будто бы он готовится к химической войне. Но тем не менее. Но это были странные люди. Это была какая-то молодежь. Такое ощущение, что они шли с какого-то утренника. На одном была шляпа-цилиндр. На другом был вот такой респиратор. У девочки были фиолетовые длинные волосы. Они очень громко разговаривали. При этом они разговаривали вот такими голосами. О, ничего себе! Вот так вот они... Почему они так делали, я не знаю. Видимо, это были русские, в кавычках, японцы. Прояпоненные русские. Что-то такое с ними случилось. В антиковидном прикиде хорошо воровать велики из подъездов. И защищен, и камеры не страшны, пишет волосатая статуя. Волосатая статуя? Ну, в каком-то смысле, наверное, да. Я, правда, никогда ничего не воровал, но это же круто. Смотрите. Раньше идете вы, например, к любовнице по улице, и все видят ваше лицо. Или вы идете, например, с любовницей по улице, и все видят ваше лицо. И какая-нибудь подруга вашей жены фотографирует вас и вашу любовницу и присылает ей. Смотри, мол, твой гуляет с любовницей. А сейчас любовница в маске, вы в маске. Как вообще понять, что это вы? Здорово. Правда? Задумайтесь, гуляки, это ведь вариант. Вы не думали об этом? Или вы уже давно этим пользуетесь просто? Кто вас узнает? Вы же в маске. Это не я, просто очень похож. А? Гуляки, подумайте об этом. Подумайте об этом. В ботаническом саду видел чумного доктора, ну, в кавычках, в сапогах, кожаном плаще, маске с длинным носом, шляпе и тростью, пишет Александр. Ну, бывают отклонения, особенно по осени, я понимаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, добрый день, Марус, Москва.
Да, пожалуйста.
Все понятно, с масками вопросов нету, все правильно. Единственный момент, самый разгар эпидемии, ну, пандемии у нас весной, почему-то не... как бы запрещали не запрещали общественный транспорт, а запрещали автомобили, в которых мы изолированы друг от друга, ну, как бы с пропусками, без пропусков, почему нельзя было ездить на машинах. А в метро, вот этот рассадник инфекции и автобус, почему-то вы не перекрывали. Это все из-за того, что какой-то интерес коммерческий, почему-то одним можно государственным системам зарабатывать деньги в любой кризис, а...
Да нет, просто старушки и прочие люди, у которых нет машин, они бы не доехали никуда. Ну, старушки дома должны были сидеть. Ну, короче говоря,
старушек
есть люди...
не пускали, да.
Есть люди, у которых нет машин просто и денег на такси. И вот для них общественный транспорт был. Такая логика, я думаю. Ну, они же есть, эти люди.
Ну, они есть, но...
Их, наверное, даже большинство, я так предполагаю.
Ну, их не было в метро вообще.
Их не было, да?
Да, в метро ездили, и опять же, и чихали, и кашляли все, и на это закрывали глаза. Собирали пробки у проверки, там, у касс, если помните, были.
Да, один раз было.
Вот.
Один раз. Ну, первый раз, когда начали пускать в метро по документам, первый раз вот это были пробки, да, на входе. Я понял, спасибо, но я думаю, что метро и прочее оставляют именно для тех людей, у которых нет денег на такси, каршеринг, нет водительского удостоверения, нет автомобиля, а им нужно из точки А в точку Б доехать. И поэтому для них существует только один возможный вариант передвижения по городу – это транспорт общественный. Обязательно при самоизоляции для передвижения купить маску, перчатки и машину, пишет Давид. Общественный транспорт имеет стратегическое значение, пишет подозрительная сова. А как понять, что это твоя любовница, пишет Давид? Ну, не любовница, девка какая-то. А ты с девками там гуляешь? Это не я. Это ты. Нет, посмотри. Как ты можешь сказать, что это я? Разве похож? Ну, может быть, похож издалека, но это не я. Я вообще был в другом месте и был без маски. И все. Друзья, маска — это анонимность. Маска — это анонимность. И сейчас власти дают нам возможность быть анонимными. Более того, они просят нас об этом. Они просят. Они говорят, не могли бы ли вы, уважаемые, оставаться незамеченными для нас? Мне кажется, нам нужно этим воспользоваться. Мне кажется, это самый лучший вариант. Надел маску, все остальное не стал, пошел по улице. Главное не попасться. Это был не я! Да нет, это точно был он. Мы знаем, где у него родинка. Да? Нет, это был не я. Это был какой-то другой человек, очень похожий на меня. Не думали об этом? Сансара рулит. Пишет Ларек-Марек, да. Власти просят нас анонимировать, пишет Бобер. Меня больше всего раздражало во время карантина это то, что сократили количество рейсов автобусов. Вся та же толпа забивалась в один автобус и, значит, испускали там всяческие газы друг на друга ковидом, пишет Игорь. Друзья, а вот вам еще один момент. Смотрите, вы видели, как людей винтят некоторых в Беларуси? Вы видели, как они рисуются все на камеру? Вы понимаете, что если ты нарисовался на камеру, то тебя запомнили? Они все без масок. А ведь они могли быть в масках. Если бы хоть чуть-чуть думали. Совсем чуть-чуть. Самую малость. Но они этого не делали. Почему? Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. А мне нравится ходить в маске, я, честно говоря, очень красивая, а так никто не цепляется, пишет Катя. Катя, это хорошо. Это хорошо, что вы любите себя. На самом деле, это правда хорошо. Человек, который не любит себя, кто будет его любить? Никто. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. А мне кажется, что в масках наоборот люди себе рисовывают более красивые лица. И, например, со мной, уродцем, больше стали общаться, мне так кажется.
Почему это уродцем-то, я не понимаю? Вы себя так оцениваете.
Это такая неудачная шутка. Ну, просто я почувствовал, что больше народ общается.
Да?
И еще, я думаю так, если ты носишь маску, я ношу маску. Uh-huh. А когда была такая сильная прям, ну, вот, угроза,
uh-huh.
я носил респиратор. И думаю, сейчас тоже носить респиратор, который я купил, потому что не было масок, и мне пришлось купить респиратор. В кончились везде. Пошел в строительный магазин, купил респиратор. И вот респиратор, он реально меня защищает, правильно? А маска защищает от меня остальных.
Да.
И получается, маска — это социальная ответственность каждого человека. А респиратор — это когда он сам за себя отвечает, он боится.
Все-таки я считаю, если позволите, маска — это красиво.
Ну, да,
маска — это красиво.
Нет.
Нет, не согласны?
Не знаю, мне кажется, респиратор круче. Вот как, знаете,
не, респиратор круто, там, если, ну, да, только цвет нужно подобрать, потому что если он такой безобразный какой-то, пожелтевший белый, мне не нравится, а вот если
маска,
он черный...
А маска, как тряпка, которую плоскую, помните, в школе вытирали, вот она так пахнет, такого
фига. Да, но у меня был набор масок, мне подарили, как набор, ну просто несколько масок, они были просто черные, black, понимаете,
total black. А если черные, кажется, что люди носят, которые не меняют их. Типа, знаете, как черные носки,
черные, как черная одежда.
Черные перчатки,
я знаю, я сам люблю именно черную одежду за это, она прекрасна.
Я черную маску, думаю, это там понятно, у меня там, наверное, высыпается песок из нее уже.
Скорее всего. Но, тем не менее, черный, когда total black, когда она еще не грязная, круто. Круто, выглядит красиво. Ну, правда, вот спасибо большое. Мы смотрим на то, как выглядят пилоты Формулы-1. На них балаклавы, на балаклавы они надевают шлем. Ну, шлем нам не нужен в городе, если мы не на мотоцикле, поэтому просто балаклава. Да, круто. Сразу крутость какая-то. Мы смотрим на то, как выглядит ОМОН. У них тоже закрытое, лицо маской. То есть только глаза видно. Круто, выглядит круто. Да, силы всякие, спецоперации, спецсилы, спецвсё. Спецвсё всегда в масках. Да? Всякие лохи всегда без масок. Вот обратите, пожалуйста, на это внимание. Как только человек занимается чем-то спец, он обязательно в маске. Как только он без маски, это какой-то лох. Так обычно бывает. Вы не обращали на это внимание? Он, значит, ничем не занимается, он ничем не интересен вообще. Он неинтересный человек. Поэтому маска — это круто. И вот что нужно на самом деле делать мэрии. А мэрия делает глупости. Объясню почему. Мэрия говорит: маска — это важно, маска — это нужно, маска — это необходимо, это ответственность, это, значит, защита, это, ну и прочая ересь. Все это чушь собачья, это все не работает, выбросьте эти все старые клише, никому это не нужно, послушайте меня, я лучше вас разбираюсь в пропаганде. Маска — это круто, вот и все, что вам нужно сказать. Маска — это круто, без маски — это отстой. Все, больше ничего. Вот что нужно запустить, пропагандистскую, нет, не пропагандистскую, агитационную мысль. Вот. Вот какая должна агитация. Маска — это круто. Маска — это клево. Поколение... Уже теперь не Пепси, я даже не знаю. Чего сейчас поколение? Поколение спиннеров? Поколение спиннеров выбирает маски. Если ты без маски, ты старый пердун. Если ты в маске, ты молодой и клевый. Маска — это клёво, маска — это супер, маска — это классно, в маске обалденно, в маске кайфуешь, маска — это на мази. Без маски ты лох и чмо, ты никто, ты ничтожество, ты просто старый пердун, из тебя сыпется песок, ты несовременный, ты отсталый, убогий придурок, пошёл ты. Без маски ты вообще непонятный какой-то ретроград, вышел из лесу, был сильный мороз, ты замшелый пердун, ты никто, ты никто, you nobody without mask, вот кто ты, никто, тебя нет вообще, с тобой даже здороваться не надо, ты какой-то бомж с улицы, иди дальше бомжу, иди дальше, выпрашивай 5 рублей на боярышник бомжара, у тебя нет маски, ты не человек, с тобой не о чем говорить, вот какая должна быть агитационная история. Вот как нужно строить свою пропаганду. Мэрия! Кто-нибудь слышит меня в мэрии? Кто-нибудь слышит меня в мэрии? Послушайте внимательно. Маска — это клево. Все, вешайте баннеры. Весь город загайте этими баннерами. Пусть Тимати наденет маску, в конце концов. Ну ладно, Тимати уже хлопнул бургер за Собянина. Следующий. Следующий. Кто? Кто? Нам нужен кто-то, кто наденет маску, и это будет клево. Кто клевый? Дудь клевый. Дудь должен надеть маску. Дайте Дудю денег. У него вроде есть, но дайте еще денег. Дайте Дудю денег. И пускай он наденет маску и скажет, что маска — это клево. Почему? А потому что. И все. И 7 миллионов. 7 миллионов сразу. Обожателей, адептов его искусства будет ходить в масках. Нравится? Как бы еще уговорить Шнура сказать: «Маска, это клево!» И все. И еще 15 миллионов носят маски. «Тот, кто не надел маску, тот...» Пип-пип-пип! И все. Вот как надо строить программы свои агитационные. Вот какой должна быть пропаганда. Имеющий уши да услышит. Имеющий уши да услышит. Гудошников прав. Вы даже можете не сомневаться в этом. Маска — это клево. Все. Не наденьте, пожалуйста, маску. От этого зависит ваша жизнь. Плевать, от чего зависит моя жизнь. Люди курят сигареты, понимаете? Они знают, что это вредит их жизни, но они их курят. Люди пьют алкоголь, они знают, что они убивают себя, но они продолжают убивать себя. Люди ездят на мотоцикле без шлема. Понимаете? Они знают, что они умрут, их мозги рассыпятся по асфальту, разлетятся, запачкают нам колеса автомобилей, но они продолжают ездить без шлема на мотоцикле. Потому что они думают, что без шлема это клево, а на самом деле в шлеме клево. Шлем — это клево, красивый шлем — это круто. It's cool, man. Think about it, real talk. Подумай об этом. Надо закупить ВК узкотаргетированную рекламу. Не надел маску, что? Проголосовал за Путина, а патриотом не надел маску, сдался США. Тоже вариант. Иди на работу, весь тротуар усеян использованными масками. Вот что за фигня? Иду на работу, пишет Татьяна. Ну вот что-то за фигня. Ну, еще и еще. Выбрасывать мусор в мусорку — это клево. 9.30 новости. В Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. С днем уголовного розыска, пишут нам. Всех причастных поздравляю. За мур во всем мире. Поздравляю, друзья. Аргументы и факты. Глава Камчатки назвал три возможные причины экологического бедствия. Власти рассматривают техногенные, природные и сейсмические проявления, повлекшие за собой экологическую катастрофу. Об этом пишут. Аргументы и факты. Фарма и содержание. Что происходит с рынком лекарств в России? Вот такой каламбурный заголовок предлагает нам «Аргументы и факты», читайте. Эколог озвучил. Озвучил он, а? Ладно. Возможные причины массовой гибели морских животных на Камчатке. А не мог высказать, возможно. Именно озвучил почему-то. Видимо, они не его, он их озвучивает. Опасна даже вытяжка. Врач рассказал, как не пустить коронавирус в квартиру. Об этом, опять же, пишет «Вечерняя Москва». И также Москву выдвинули на премию World Travel Awards в 7 номинациях. Читайте, смотрите, а мы идем дальше. Четыре балла пробки в Москве. В маске плюс 5 к крутости, заплатил налог, плюс 10 крутости, соблюдаешь ПДД, плюс 20 крутости и так далее, пишет Мирон. Конечно, Мирон, абсолютно так. Мне написали, про акт самосожжения говорить не велели, пишет Алекс Кир. Алекс Кир, я, честно говоря, забыл про этот акт самосожжения, но мне не велели говорить про него и не велели. То есть мне вообще никто ничего не говорит, что говорить. Вероятно, потому что всем все равно, что я говорю, и это очень хорошо. Мне нравится такой подход. Не буду настаивать на том, что все мои слова нужно, как говорят у нас в последнее время, отлить в граните, хотя отлить в гранит можно только если, а не в граните, но неважно. Значит, не надо отливать мои слова в бронзе. Неважно, что я говорю. говорю. Важно, что вы это слушаете, запоминаете. По поводу акта самосожжения. Да, есть какая-то была журналистка, которая взяла себя и сожгла возле здания силовиков неких, потому что у нее проходил обыск, и она писала о том, что она хочет это самосожжение совершить давным-давно уже, и ее отговаривали друзья. Видимо, писала она об этом в Фейсбуке, как я понял, и отвечали ей друзья тоже в Фейсбуке, но она все-таки сожгла себя, ей хотели помочь прохожие, но она оттолкнула прохожего, который пытался ей помочь, и сгорела. Все. Что я могу по этому поводу сказать? Честно говоря, какие мысли у меня есть по этому поводу? Что я подумал в тот момент, когда я это увидел? Я подумал, что человек сошел с ума, потому что ни один вменяемый человек себя сжигать не будет. Все. Это противоестественно, это против природы, это против всего. Человек себя сжигать не будет. Единственный вариант, при котором человек себя будет сжигать, это если он хочет совершить суицид. А если человек хочет совершить суицид, наверное, не все у него в порядке с головой, правда? Ну, с какой бы стати человек взял, да и себя убил. Наверное, у него не все в порядке с головой. Поэтому что здесь можно сказать? Очень жаль, что у некоторых людей есть такие мысли, и они еще и что-то подобное делают. Очень жаль. Но что с этим можно поделать дальше, я не знаю. То есть в этом виновато общество зла и печали, окружающее человека. Но общество зла, печали и ненависти окружает, например, любого из нас. Потому что каждый, кто из нас заходит хоть раз в новости, просто выходит в интернет, читает новости, он понимает, что его вокруг, вокруг него ужасный, страшный мир, полный ненависти, убогой и абсолютной нелюбви ко всему остальных людей. Поэтому что такого? Мы выходим на улицу, и вряд ли нас осыпают цветами с вами, правда? Мы выходим и видим враждебный мир вокруг людей, которым плевать на нас, и почему им вообще должно быть не плевать, ведь нам тоже плевать на них. Это закономерность, и это нормально. В подростковом возрасте говорят, что это может сильно ранить, потому что ребенок вдруг начинает ощущать, что на самом деле он никому не нужен, что в определенном смысле правда, потому что никто из нас никому не нужен, мы только делаем вид, что мы друг другу нужны. Это правда. Но кто-то просто это может принять, а кто-то по какой-то причине не может. Ладно, в подростковом возрасте действительно тяжело, ты становишься взрослым, ты постепенно входишь в этот взрослый мир, где всем друг на друга плевать. Но когда ты уже взрослый человек, когда тебе уже много лет, и ты все еще в мозгах своих подросток, и тебе кажется, что это неправильно, и ты решаешь всему миру таким образом указать на себя, вот он я, вот, подавитесь моей смертью, ну, не подавится никто, я сразу говорю. Все эти посыпание головы пеплом, раздрание одежд, все это ни о чем, это никого не интересует, потому что ты сгорел, а люди пошли дальше. Ни одна смерть человеческая на планете Земля еще не остановила развитие человечества как такового. Не было ни одной смерти, даже самого великого человека, после которого человечество совершило бы коллективное харакири, такого не бывает вообще. Есть, конечно, адепты определенных людей, которые после их смерти могут тоже пойти в гроб вместе с этими людьми, со своими кумирами, но не более того. А человечеству, в общем, плевать, конечно, на единицы. Человечество коллективно думает о выживании вида. Рода человеческого, если так можно выразиться. Вот и все. Если жизнь не мила, то может лучше поехать в горячую точку, людям помогать в плане медицины, например, пишет Агафон. Есть множество разных вариантов, но в целом я считаю, что акт публичного суицида – это акт неимоверного эгоизма. Когда человек пытается привлечь внимание к своей жизни собственной же смертью. Ну, это как подростки, которые могут наглотаться чего-то непонятного для того, чтобы родители обратили на них внимание и мыслят категориями «плакать будете без меня». Не, они, конечно, будут плакать без тебя, но тоже, в общем-то, со временем, скорее всего, они будут плакать меньше, чем раньше. А может быть, кто-то из них убьется даже из-за тебя, но не более того. Всем остальным в целом будет все равно, все остальные скажут «слышали у соседей, что произошло?» «Да, слышали». «Ой, ужас, ужас». «Ну, пойду поем пельмени». Правда? Правда. Мир циничен, мир жесток, мир безразличен к вам, природа вообще безразлична к вам, природе все равно. Единственный, кто может проявлять к вам небезразличные отношения, это другой человек, но от человека многого требовать нельзя, человек тоже животное, и, в общем-то, он в первую очередь небезразличен сам к себе. Бывают в этом варианте и отклонения, есть люди, которые действительно готовы посвятить жизнь другим и не смотрят на себя. Бывает такое, но это очень редко, обычно эти люди святые, ну или около того, то есть они вообще не думают о себе, они думают о других, вот такие они альтруисты, но о них пишут везде, о них знают везде, они остаются в истории, это какие-то уникальные люди. Все остальные, извините, все остальные, ваше место не там, где место этих людей, ваше место там, где место мое, то есть, в принципе, нигде. Никто особо плакать не будет, вы понимаете. И поэтому, когда человек привлекает к себе внимание подобными актами, о да, мы о нем поговорили, но на этом, пожалуй, все. О да, потому что у нас есть другие проблемы, у нас есть Минск, у нас есть Карабах, у нас есть Камчатка, у нас есть еще что-нибудь, какие-нибудь пенсии, ЖКХ, ребенок идет в школу, ребенка надо забрать из школы, нужно купить новые учебники, скинуться на какие-нибудь обои, в коллективе ссоришься с каким человеком, расстаешься с женой, нашел любимую, решил жениться, много разных вариантов занятий у людей, они занимаются своей жизнью, нельзя их в этом винить. «Карабах и Минск не наши проблемы», пишет АГ. Ну и уж точно сгоревший журналист не ваши проблемы, АГ. Так же, как и Карабах и Минск в таком случае. Тогда это вообще не наши проблемы, все. Остальное, правильно? К ней вроде приходили с обыском, она, наверное, что-то хотела сказать, пишет LG. Ну, сказала бы тогда. Наконец-то правильно говоришь, мир таков, пишет второй. Второй, я всегда так говорил, я никогда не говорил иначе. Я никогда не говорил иначе. Но при этом я милость к падшим всегда призывал. То есть я всегда говорю, что надо быть сострадательными. Сострадание выше, милосердие выше справедливости. Надо быть сострадательным, надо в себе это воспитывать. Но в целом человечество пока до этого не дошло. Обратите внимание, мир все равно делится на своих и чужих. Мир все равно делится на врагов и друзей. Все равно есть те, кого надо убить, и хорошо, если их убьют. Это все в кавычках я имею в виду, да? И те, кого надо защитить, и плохо, если их убьют. Потому что таков мир, таковы люди. Мы пока еще не развились до того, до той высоты, чтобы наконец-то понять, что мы все одно, и мы должны жить в гармонии с этим миром. У нас не получается гармонии, мы дисгармоничные сами по себе. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый Георгий, да, всех еще хочу поздравить с праздником День Розыска.
Да.
Да, а по поводу вот суицида, вы понимаете, смотрите, Гастелло, да,
подвиг,
во имя чего спасал других.
Да.
Матросов закрыл амбразуру.
Да,
подвиг. Спасал других. Здесь, вот если бы сказать, что она сделала то, чтобы показать только себя, нет. Ее была цель именно показать тот беспредел, который творился.
Какой?
Какой-то... Ну, допустим, вот смотрите, я в Жевровске отработал, да, вот прийти в 6 часов с обыском, это, ну, моветон был для нас. Если только это прям вот все, вот только-только задержали, нужно вот все, тогда да. А в этом ситуации необходимости не было никакой. Резать двери болгаркой никакой, просто. Вот просто вот им захотелось показать себя. Это вот беспредел.
И все. Надо себя в связи с этим сжечь или что?
Нет. Ну, не только что это. Видимо, это стало последней каплей. И она же не показывала себя. Она говорит, что в моей смерти прошу винить Российскую Федерацию, где творится беспредел.
Ну, вот видите.
Кто-нибудь этих людей, которые реально нарушили, кто-нибудь проводил проверку? Нет. Сегодня читал он сообщение.
Типа товарища... они довели ее до суицида, что ли, или что?
А почему нет?
А и почему да?
И за меньшее бывало, вот знаете...
Не, ну здрасте, а вот за... Вот сейчас вот смотрите, я вот вас дослушиваю до конца, говорю, вы там... Я вас понял, вот так вот, знаете, и затаил на вас обиду. Потом иду домой, пишу записку, что вот такой-то слушатель в такое-то время мне звонил, какой-то ужасные вещи говорил, и выхожу в окно. И чего? Вы виноваты, что ли?
Вообще в случаях таких вещах проводятся проверки.
Ну вот и вас проверят. Вы, ну вот нет, честно, вы виноваты или нет? Больше. Вот я очень сильно был оскорблен звонком этого слушателя. Я не смог, я очень тонкая натура. Вините его. Что же за люди вокруг? Какие они все бессердечные?
Я человек, не облеченный властью. Ну. Я всего-навсего высказываю свое мнение.
Это я понимаю.
Они в отношении нее использовали свою власть.
Так.
Они интерпретировали закон так, как им этого хочется. Они нарушили закон. Это реально, вот я вам могу сказать.
Они нарушили закон,
вы считаете? Процентов на 70 они закон нарушили. Потому что вот эти вот ранние обыски, они все это оговаривают, все это происходит только в случаях крайней необходимости, когда надо прям вот срочно-срочно зафиксировать что-то. Она была всего-навсего свидетелем. То есть она не преступник, ничего. Уголовное дело было возбуждено.
Ну так надо судиться тогда. Необходимости. Ну, надо прям судиться. Я свидетель, какого черта вы ко мне пришли? Устроить шумиху настоящую.
Я ходил в наши суды, вот как нам говорят, да, обращайтесь в суд. Вот я прихожу в суд. Мне судья говорит, вот я серьезно свои слова отвечаю. Да, вы правы, но я судился по поводу эвакуации машины. Потому что они эвакуировали с одного места, в протоколе написали другое. То есть абсолютно, беспредел тот же самый. Судья говорит, это...
Слушайте, она журналист, а сейчас все дела, связанные с журналистами, это всегда страшная шумиха. Вон вам вариант Голунова, пожалуйста. И отбивали, и как только не делали, спокойно, спокойно отбили, и все. Вот я вас не понимаю, и пример с Гастелло я не понимаю. Почему? Сейчас объясню. Вы говорите, она типа как Гастелло. Вот с чего бы вдруг? Смотрите, если бы Гастелло не свой подвиг совершил, а где-нибудь в центре Москвы себя сжег в знак того, что Германии творится ужас. И что? И в чем подвиг тогда был бы его? Вы можете мне объяснить? То есть одно дело, матросов закрывает амбразуру своим телом, потому что там идут товарищи, и товарищи идут вперед. Другое дело, матросов в тылу, например, берет, льет на себя бензин и поджигает. Все такие, ну и что? В чем подвиг-то? Подвиг-то он когда? Когда есть противодействие какое-то, ты совершаешь подвиг. А здесь в чем? Я не понимаю. То есть я не понимаю, в чем здесь борьба. Я не понимаю, кого она этим спасла. Я не понимаю, кого она этим защитила. Я не понимаю. Понимаете? То есть я не понимаю. Я понимаю подвиг, когда адвокат, например, какой-нибудь, юрист, например, видит, что человека притесняют, и он начинает работать так, не как Эльман Пашаев, а как настоящий юрист. Он начинает работать и спасает этого человека. Подвиг, подвиг. Ну, такой, да, пускай профессиональный, но подвиг. Спасает, находит варианты, все делает для того, чтобы человек, невинно осужденный, не попал там за решетку, да, чтобы его оправдали и оправдывает его. Вот это подвиг юридический, да, это подвиг адвокатский, это я понимаю. Здесь я не понимаю подвига. То есть, ну, натурально, я не понимаю, почему это подвиг. Тогда любой суицид — это подвиг, по-вашему, понимаете? Любой человек, который может просто сказать, меня все достало, все вокруг плохие. И он это сделал, чтобы доказать всему миру, что он плохой. Значит, давайте базово примем следующие вещи. Мир плохой. Мир плохой. Все люди это знают, у кого есть мозги. Все люди это знают. Им это доказывать не надо, потому что мы и так знаем, что мир полон убийств, смертей, грабежей, насилия. Мир плохой. Базово он ужасен. Человечество еще не научилось жить нормально, не научилось. Хотя нам кажется, что 21 век, у нас было очень много времени, и мы чему-то там научились. Ни черта мы ничему не научились. Вон, смотрите, Black Lives Matter, вон, смотрите, что в Белоруссии происходит, вон, смотрите, Нагорный Карабах, вон, до этого посмотрите Сирию, посмотрите кадры, как террористы сирийские режут головы людям в кадре. Ну, то есть, это средневековье какое-то ужасное. Прямо сейчас существует в 21 веке ужасное средневековье, и ничего с ним пока поделать не получается, да, только если средневековыми мерами в обратную сторону действовать. Но, так скажем, этих людей поднять до уровня 21 века очень сложно. Более того, они считают, что никакого уровня... Они и есть уровень 21 века, а мы все растленные и неправильно что-то понимаем, поэтому нас в срочном порядке надо вырезать. Мир ужасен. Говорить об этом надо, но зачем для этого убивать себя? Ты этим сделал мир лучше или что? Я не понимаю. Нет, ты этим мир сделал еще хуже. В какой-то смысле может по эффекту Вертера просто начаться ужасное. Могут другие люди со слабой психикой повторить твой путь. И что? Мир от этого станет лучше? Не придут с обыском в 6 утра люди? Придут. Окей. Допустим, вдруг мир меняется в эту секунду. Вдруг этих людей, которые пришли с этим обыском, вы говорите, что они негодяи и подлецы. Допустим, они негодяи и подлецы. Их сажают в тюрьму. Допустим, всех их руководителей сажают в тюрьму. Допустим, берут новых людей. Они начинают работать. Они не придут с обыском в 6 утра кому-нибудь, если надо будет? Сами ответьте на этот вопрос. Вы, вот мне слушатель, да, звонил, он говорит, я сам там работал. Не придут? Придут. Да придут. Потому что есть приказ, выполнил приказ. Есть приказ, выполнил приказ. Я вот здесь общался с ветераном Альфы. Он в тот момент, когда Белый дом брали, помните эту историю, он был лейтенантом, если я не ошибаюсь. Сейчас он, конечно, в более высоком звании. И я говорю, а вот сомнений нет по поводу своих действий? Он говорит, сомнений нет. А я говорю, а тогда были или нет? Нет, тогда не было. Мне позвонили, был дан приказ, нам дали приказ, мы поехали, выполнили задачу. Это приказ. Приказ исполняется. Когда все говорят, преступный приказ, неприступный приказ, не может человек обсуждать приказ своего начальства. Это приказ. Он его обязан выполнить. Вот в чем весь прикол. Поэтому обратите внимание, если мы говорим даже о мировых войнах, рядового не судят. Судят того, кто отдал преступный приказ. И поэтому все эти рассказы про выполнение преступного приказа, невыполнение, ну не может, просто ему дали приказ, все. Он, ну винтик, он его исполняет. Поехал, вперед. Я не поеду. Пошел вон. Все, разговор окончен. Пошел вон. И еще к тебе приедем заодно потом, посмотрим, а что это такой странный. Правильно? Правильно. Преступный приказ, за него карают того, кто этот преступный приказ отдал. Правильно? Правильно. Так люди, люди в погонах глупые, у них есть, если есть приказ, то сомнений нет, они и мать родную убьют, пишет АГ. Ну, вот тоже АГ, вы такой умный. Значит, если в погонах, вы сразу станете глупым, если вы завтра будете в погонах. Сами что говорите, думаете или нет? Нет, вы не правы. Победители вообще не судят, пишет Григорий. Например, как вариант. Сажать не за что, довести до самоубийства можно, в скобках, по закону, только путем побоев, систематического унижения личности. Обыск тут вообще при чем, пишет Искандер. Нет, я говорю в целом, если вот как наш слушатель рассуждает, можно было бы поступить. Но я не понимаю в целом всего этого действа вообще. То есть для меня это загадка, почему это правильно и почему это хорошо. То есть для меня это нехорошо по всем параметрам. Понимаете? Иначе, если бы это было эффективно и хорошо, у нас бы, наверное, уже многие журналисты, в том числе сидящие в Москве, все бы сплошь себя сожгли, правильно? Если бы это имело хоть какой-то эффект, и это было бы как-то хорошо. Но этого не делает никто. Это делают только люди с искалеченной психикой, правильно? Правильно. Это значит, что у человека были внутренние психологические проблемы, и эти внутренние психологические проблемы в итоге вылились вот в такое действо. Сказать, что это был неимоверный подвиг, нельзя. Человек был так настроен. Ему нужен был только повод. Повод он получил, он это сделал. Все. Разве нет? И это ужасно. Конечно, это ужасно. Но, значит, это не та сфера деятельности, в которой человеку с такой тонкой психикой, да, и таким тонким моральным каким-то строем нужно было вообще быть. Наверное, лучше было заниматься чем-то другим. Все-таки, если ты выбираешь себе профессию журналиста, у тебя должны быть более-менее крепкие нервы, более-менее. Если ты тонкая натура, тогда будь писателем. Писателем. Не надо быть журналистом, не надо сюда идти. Тут, понимаете, все так вот, ну, жестковато. При попытке суицида человек автоматически ставит на учет в ПНД. Правильно? Потому что это отклонение. Потому что это значит, что у человека внутри что-то не в порядке. Проблема какая-то. И она ведь об этом писала в своем Фейсбуке заранее. Она говорила, а что будет, если обратят ли на меня внимание? То есть это вот такой, ну, чисто подростковый момент. Обратят ли на меня внимание? Могу ли я своей смертью изменить жизнь? Ответ очевидный. Должен был быть рядом человек, который сказать должен был в лоб и понятно. Нет, ты не можешь изменить жизнь своей смертью. Это раз. Два. На тебя, если обратят внимание, то внимание это будет недолгим, и тебя, что самое ужасное, не будет. Три. Ты нам ценнее и важнее, и сделать ты можешь больше, когда ты жив, а не мертв. Вот что надо было сказать. Дальше нужно было сказать, что брось эти глупые затеи по одной простой причине. Тебя не будет, и тебя забудут. И все. И на этом все, и люди пойдут дальше. Хватит себя тешить какой-то надеждой, что весь мир именно в этот момент, когда тебя не станет, изменится. Нет, он не изменится. Он не меняется тысячелетиями. Мир какой был, такой и есть. И я думаю, что если бы рядом был такой человек, который бы это сказал, возможно, ситуация бы развернулась иным образом. Я не специалист, я не психолог, не знаю, правда или неправда то, что я сейчас говорю, прав я или не прав, но я думаю, что если бы был человек, который объяснил бы, что такое реальность и какова она, мечтательному человеку, а, видимо, она была человеком мечтательным, да, идеалистом она была, вероятно, да, объяснил бы и доказал бы, может быть, она бы успокоилась. Понимаете? И занималась бы дальше своей активной какой-то вот такой деятельностью. И была бы она на той позиции, на которой ей хочется быть. Ни на какую позицию другую ей менять ничего бы не надо было. Вот. Но она была бы живая. Все. То есть, единственный смысл жизни, мы уже 10 тысяч раз об этом говорили, вот некоторые все теряются в догадках, в чем же смысл жизни. Гудошников знает, рассказываю. Смысл в жизни в том, чтобы не умереть. Смысл жизни в продолжении жизни. Смысл жизни в ней самой. Все. Жить надо ради жизни. Все. Потому что все, что не жизнь, все смерть. Жизни очень мало в этой вселенной. Очень. Мы, во всяком случае, знаем только о жизни, существующей на одной крохотной экзопланете под названием Земля. Мы даже не нашли еще никакой другой жизни во Вселенной. Жизни невероятно мало в нашей Вселенной. Во всяком случае, в Солнечной системе ее, кроме нас, вообще вроде бы и нет никакой. Мы все пытаемся найти жизнь на Марсе или на Венере или еще где-то. Понимаете, о чем идет разговор? Жизнь борется за жизнь с необъятной, огромной, всепоглощающей, темной смертью. Смерть вокруг. А жизни очень мало. Жизнь маленькая такая, крохотная-крохотная, непонятно где, болтается в космосе. В его безграничных просторах, которые мы даже себе представить в голове не можем, потому что у нас не хватает фантазии этого представить. Вот что такое жизнь. За нее надо бороться. Это единственный ее смысл. Множится. А человек поступает иначе, чтобы изменить мир. Как? Ты сыграл на руку смерти. Ты подвел жизнь. Так нельзя. 10:00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.